Воспоминания Козырезова Алексея Тимофеевича, участника майской делегации Церкви евангельских христиан-баптистов у здания Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза в Москве в мае 1966 года. Он был посланником церкви города Омска. Воспоминания Алексея Тимофеевича об этом событии записаны по случаю его освобождения из УЗ по окончанию четвертого срока заключения в 1985 году. Он отбыл в УЗах 12,5 лет, а его жена Александра Тимофеевна несла служение председателя Совета родственников узников с 1979 по 1987 годы.
Лично мне сообщили и для омских братьев, насколько я помню, брат Ваня Гауф из Барнаула. Трусвечин сказал, что намечается на 16 мая делегация к Леониду Ильичу Брежневу со всего СССР. Кто имеет желание и готов в эту делегацию, может принять участие. Мы об этой делегации, хотя церковь была и едина, но мы в церкви не сказали. Об этом мы посовещались у себя в Омске, очень узком кругу братьев. Я сказал только тем, кому я мог доверить. И из нас нашлись поехать трое. Брат Федя Пуйнов, который сегодня еще жив, Петр Прокофьевич, брат старец, который отошел в вечность. Ехали мы с такой целью, чтобы перед, хотя он и не был Леонид Ильич у нас председателем Президиума Верховного Совета, он был только генеральным секретарем ЦК КПСС, но так как уже делегации от нашего братства побыли во всех вышестоящих инстанциях, добились приема к Анастасу Ивановичу Микояну, в то время он был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Делегация, которая пошла, около 150 человек на прием. Эту делегацию не приняли. Хотя там люди приходят по одному, по два человека, их принимали. А такую делегацию, 150 человек по одному вопросу, их не приняли. И когда кончилась работа президента Верховного Совета, то все братья и сестры делегации, эти 150 человек, не уходят с приема. Мы, говорит, здесь будем ночевать до тех пор, пока нас не примут высшая власть Советского государства. Прямо вот. Многие поразделись, сняли себе верхнюю одежду, облегчились, обувь сняли, чтобы многие отдохнули. Здесь их стали уже просить из здания выходить, они говорят, вот наши паспорта, вот мы кто такие, мы день просидели, нас не приняли, поэтому мы не собираемся уходить. Ну, об этом, конечно, сообщили соответствующие органы, начала приезжать милиция в штатском, и даже приезжал сам Руденко, генеральный прокурор, который тут был, с угрозами, что, товарищи, если вы не разъедетесь, вам будет плохо, вас арестуют, вас посадят, а сам рассказывает буквально вот так, руки трясли всего. И они так просидели, что около 3 часов, 5 часов кончается работа, и только 8 часов вечера все эти вот, шантаж был 3 часа, потом выходит заведующий приемной и говорит, Анастас Иванович дал согласие принять из вас 5 человек. Это я рассказываю с тем, чтобы ясно было, почему именно поехали генеральным секретарю ЦК КПСС. Потому что вот эта последняя делегация, которая, на которую дал Анастас Иванович согласие принять в числе 5 человек, она была последней делегацией, нам уже дальше было идти некуда. Мы дошли до высшей власти Советского государства, потому что президент Верховного Совета – это высшая законодательная власть СССР. Ну, делегацию эту приняли так. Сказали, что 26 сентября назначается прием в количестве 5 человек, но вы придите для уточнения 23 сентября, потому что могут какие-то быть изменения в расписании работы Президиума Верховного Совета, и могут вам или раньше сказать, или позже. И Господь так положил на сердца детям своим, что 23 сентября пошли уточнять дату приема. Те, кто должен был быть на приеме, и со всеми документами, которые должны были на приеме, приходят, они говорят, сейчас вот на прием, пожалуйста. Они с тем делали, чтобы застать врасплох неприготовленные. Они думали, что придут справляться, не изменилось ли что в приеме, не подготовленные, не те люди. И мы сделаем прием, то есть прием был, но прием не такой, как должно. Хорошо помню, что на приеме была сестра Лида Говорон, она в то время была в совете родственников узников. Кто еще был, точно помню. По-моему, был Иосиф Бондаренко в то время. И еще два человека, в общем, пять человек от нас. Они пошли со всеми документами, со всеми фотографиями, обличающие все эти действия. И развал молитвенных домов бульдозерами, и разгон собраний, избиений милиции. В общем, там было документов предостаточно. И фотоснимки были зафотографированы замученного Хмары Николая Кузьмича. И когда они пришли узнавать, они говорят, вот сейчас прием, сейчас прямо и на прием. Сейчас вас принимает Анастас Иванович. Это за три дня вперед было на 26-го, а их принимали 23-го. Они уходят все на прием, там было тоже пять человек. Анастас Иванович Микоян, представитель с Генеральной прокуратуры, представитель с КГБ, представитель по делам религии, Совета по делам религии и, по-моему, с Министерства внутренних дел. Их тоже было пять человек. С нашей стороны пять делегатов и с их пять делегатов. Беседа где-то длилась, рассказывали больше, чем час. Прием был. Очень о многом наши братья и сестры оповестили председателя Президиума Верховного Совета, представили это и документы, и фотографии. И характерно, когда напомнили Ахмара, то Микоян с таким негодованием отверг это, в общем, даже не захотел слушать. И дал обещание, что я все вопросы ваши выслушал, все, будет соответствующий ответ. Но сказал, кампанию о съезде прекратите. Тогда еще был оргкомитетный совет церквей, и постоянно возобновлялись, постоянно поступали письма и просьбы от всех верующих СССР о созыве чрезвычайно Всероссийского съезда Иван-Сиан-Баптистов для разрешения назревших кризисных вопросов нашего братства. И через некоторое время Анастас Иванович отправляется на пенсию. И когда пошли от нашего братства за ответом, в канцелярии президент Верховного Совета прямо ответили – это вам обещал что-то Анастас Иванович, мы ничего не знаем. В это время было письмо нашего братства, описание этой делегации, описание этого разговора и комментарий. Комментарий мне в этом письме особенно понравился. Там была дана оценка нашему президенту страны, что он как президент с нами разговаривал вот так, выслушивал все, находил, что поступает много незаконно и так дальше. А как член Компартии, партии атеистов, направленной против всякой веры в Бога, то он с угрозой прекратил, запретил кампанию о съезде и даже с угрозой. Вот это было так ярко поставлено, я когда почитал, просто возрадовался. Ну и, соответственно, после этого никаких результатов братство наше не получило. Это от высшей инстанции советской власти. Нам больше идти уже некуда было. Тогда у братца назрел вопрос посетить еще ту инстанцию, из которой для нас исходят все беды. Это Центральный комитет КПСС и в лице генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. До меня доходили от братьев такие слухи уже после, когда я отсидел. То для нас все ясно, что мы ничего не получим, мы только принесем ненужную жертву нашего братства. Я считаю, что она была нужной. В каком отношении? Позвольте немножко объяснить. И раньше Господь посещал меня таким помышлением, что Господу нельзя отдавать часть своей жизни, половину или даже большую половину, или хотя бы даже 90%, а 10% для себя. Я знал, что Господь требует или все, или ничего. То, собираясь на эту делегацию, я братьям говорил, которые собирались ехать, и всем, с кем я беседовал в Омске, с братьями, я говорю, братья дорогие, рассчитывайте на то, что оттуда вы не вернетесь. Хорошо, если получат ваши тела и похоронят дома. Кто, братья, готов вот на такое? Езжайте. Не готов? Никто не будет тебе не суждать ничего, просто скажи, братья, я не еду. Мы представляли, куда мы едем и к кому мы едем. То лично я сказал семье, что назначается такая-то делегация на такое-то число ехать. Тоже в семье сказал, что оттуда возврата нет. Самое лучшее, что меня посадят. Самое лучшее. Это самое легкое, что меня посадят. А конечно, то, что вы только можете услышать, что меня в живых нету, и вы больше меня не увидите. На это, конечно, было благословение и родных Шуры, и самой Шуры. Детки были малы еще. Ведь к тому времени, это к 66-му году, уже наше братство имело немалый опыт страданий от атеизма. К этому времени у нас уже был Николай Кузьмич Мара, мученик, умерший страшной мученической смертью, о которой, когда напомнили Микояну, он с таким злом отверг это напоминание. Поэтому как можно было иначе рассуждать, и как можно было иначе себя готовить? Поэтому я и братьям сказал, и сам сказал: братья дорогие, если кто не готов умирать, лучше вы не едьте, чтобы своим малодушеством не расстраивать всех, кто там будет. Потому что я считал, что каждый туда едущий, каждый, он должен иметь у себя готовность умереть. Иначе в эту делегацию, я считал, что если я не имею у себя приговора к смерти, нечего мне там делать. 15 мая было воскресенье, идем в собрание. Я попрощался с братом Николаем Романовичем, брат-служителем Омской церкви, который сейчас последствием, это уже он будет третий раз, судим. И мы сразу на аэродром проводили нас. Моя жена меня провожала и жена брата Феди, Миля. Мы на самолет сели, и утром мы уже были в Москве. Приехали в Москву, нам сказали, что Сибиряков будет встречать на Казанском вокзале. Это было очень раннее утро. Свозили нас в сквер против ЦК КПСС, площадь Дзержинского, что в этом сквере мы полдевятому должны все быть на месте. Полдевятого мы все собрались в сквер, смотрели, там сидят, мы же видим, что это уже наши. И к 9 часам мы дружно, в каких-то течение 2 минут, мы подошли к центральной позиции Центрального комитета КПСС. 500 человек сразу. Никого не было, и вдруг такая толпа сразу выросла. Представляете, для них это было неожиданностью очень большой. Вышли швейцары там, чином не ниже майора там, те, которые открывают и закрывают дверь за посетителями. Я не видел швейцаров там, ни капитанов, ни старших лейтенантов, только не ниже майора. Вышли, спросили, по какому вопросу, товарищ, так дальше. Ну, кто был от этой, у нас, помню, Павел Фарлович разговаривал, Козлов был брат, он еще кто-то. Сказали, что вот мы кто такие, по какому вопросу мы прибыли, чтобы нас принял Леонид Ильич Брежнев по таким-то вопросам. Мы верующие иванские христиан-баптисты. Они, выслушав это все, ушли, через некоторое время выходят и говорят: здесь приема не будет, пойдемте в канцелярию ЦК КПСС. Это пройти вверх в темном проулке. Там ни машины не ходят, только заезжают эти служебные машины ЦК. Нас в этот проулок завели, приемная канцелярия ЦК КПСС. И здесь нас посылали: идите в совет по делам религии. Выходят также швейцары там тоже, майоры, подполковники, и от них все. Идите в отдел по делам религии. Здесь вам ЦК делать нечего. Это партийная организация, здесь она занимается такими вопросами. Идите туда, и на этом все. Братья говорят, что мы везде уже были. Мы были в совете по делам религии множество раз. Мы были у Анастаса Ивановича Микояна. Нам нигде не дают нам никакого ответа. Поэтому мы пришли в партийные органы, откуда исходят для нас все эти бедствия, чтобы с нами здесь решили. Итак, нас здесь промариновали, можно прямо сказать, весь день 16 мая. А 16 мая был канун 17-го съезда комсомола. 17 мая во вторник открывался 16-й съезд ВЛКСМ. В Москве было очень много делегатов иностранных на съезд на этот приглашено. И откуда-то прослышали об этом, что мы здесь. Начали очень многие посещать. И видные корреспонденты и прочее, то в этом проулке были поставлены сторожа в входе и выходе этого проулка. Мы имели право и выходить, и заходить беспрепятственно. А всем посторонним Никого не допускали. Только допускали корреспондентов советских газет. И постоянно, каждый час читалась проповедь. Вот сколько мы стояли там, каждый час проповедь и молитвы.
А молитва коленопреклоненная?
Коленопреклоненная молитва. Все здесь преклоняли прямо на асфальте и молитвы. Те, кто там ходит приемную, добивается, кто занимается, а мы, кто здесь ожидали, через каждый час проповедь и молитвы. И так мы здесь простояли до вечера. Кто где мог, сходил, покушал. И здесь кто газеточку себе расстелил, присели на асфальте, приготовились ночевать. Они, чтобы нас разогнать, начали уборку этого проулка. Приехали машины поливальные, подметать начали, поливать. Ну, нам куда деваться? Многие попали под эти струи, в частности, я, облиты водой были. Ну, благо, что день был очень жаркий, и вечер теплый был, не пострадали. И так мы здесь переночевали. Наступает 17 мая. Нам те же условия. Идите в отдел по делам религии, и на этом все. Больше вам здесь делать нечего. Где-то часов в 11 братья еще написали повторное заявление и решили пойти сдать туда сам центральный комитет. Не в приемной, а туда. Я изъявил свое желание. Говорю, я пойду сдам. Мне паспорт есть, я пойду сдам. И вот пошли мы. Козлов Василий Иванович, сестра Лида Говорун и я. Пошли мы туда. Ну, а там же сдаешь документы, обязательно паспорта. Паспорта записывают, кто сдает, все это. Мы сдали этот документ и ушли. Приходим, где-то уже время приходит полдню. Нам никакого ответа нет. И тут многие из нас начали говорить, что, братья, что мы здесь стоим? Здесь мы можем стоять сколько угодно, нам никакого ответа не дадут, с нами ничего не предпринят, пока мы не разойдемся сами. Пойдемте опять туда, к центральному подъезду. Там с нами скорее решат, в ту или в другую сторону. Организованно сразу все 500 человек двинулись туда. И когда мы пошли туда, если бы вы видели, что здесь было, откуда набралась этой милиции, их было больше, чем нас. К этому центральному подъезду подошли, сразу вызвали они целую роту охраны кремлевской, внутренних войск, командовал ими какой-то генерал-майор, начали нас растаскивать, уходите. Приняли солдаты нас растаскивать. Когда начали растаскивать, мы здесь запели центрального подъезда за евангельскую веру, за Христа мы постоим 500 человек. Пение было, как мы запели, если видели, сколько стеклось народу. Весь сквер заполнен. Откуда появилось на крышах домов народу? Они всю эту улицу запрудили машинами. Нагнали столько машин, нагнали столько автобусов, отгородили нас. Когда мы начали петь, солдаты прекратили нас рвать. Ну, оставили нас чистокол. Солдат к солдату был прижат, это такой стеной нас огородили. Все нас 500 человек, мы стояли на тротуаре. Тротуар там очень широкий, там где-то метров, наверное, 10 или 12 тротуар такой шириной. Мы стоим это возле стены центрального подъезда ЦК КПСС. И они нас огородили таким чистоколом и стоят. Когда мы кончили петь, начали выходить из правительства многие. Потом один седой коренастый мужчина. Я слышу, он произносит такие слова. «Если не разойдетесь, один мой звонок и вас в порошок сотрут». А там братья ему отвечают. Товарищ семичастный, вот если вы нам здесь это говорите, в стен ЦК, то что вы делаете с нами за тысячи километров от Москвы? Вот с этим вопросом мы и приехали, чтобы вам сказать, что вы с нами делаете. Если тереть нас порошок, трите здесь. Или дайте нам то, что записано в ваших документах по Конституции, нам свободу. Или пишите так, как вы поступаете с нами. Семичастный в то время был председатель комитета госбезопасности. Но в скорости он был с этого поста снят, и вместо его стал Андропов Юрий Владимирович. Когда эти беседы кончились, видя, что ничего не получается, смотрим, приходят милицейские автобусы. Специально милицейские. И смотрим, приходят поблизости сразу за солдатами дюжие молодцы. Как на подбор, до единого. Вот как их наштамповали. Мы так смотрим, ну вот сейчас будет наша погрузка. Вот это пришли наши грузчики. И точно так и началось. Солдаты расступаются, нам предлагают садитесь в автобус выйти. Мы садиться, конечно, отказывались. Тогда берут нас за руки, за ноги, как дрова. Мы уцепили все друг за друга. Ну где там против такой силы?
Помню, меня как хватил один подполковник милиции за волоса. Так у него осталась целая горсть волос. Оторвал мне от всех. И так нас погрузили всех в эти автобусы и увезли в конный двор милиции, где-то есть в Москве. И там провели большое собрание. Целый день там, полдня до вечера. Нас начали грузить большие пассажирские автобусы, городские. По счету, строжайше по счету. Несколько милиционеров с нами, дверь закрывается и везут. И свезли нас всех в следственный изолятор КГБ при совете министров. Когда вы выдавали на отобранные документы квитанции, то на квитанции написано «Следственный изолятор КГБ при совете министров». Камеры были свободны, видимо, ремонт был, потому что полы нам еще самим пришлось мыть. Как побелели, звездки на полу, все нам выдали тазы. В той камере, где я сидел, дали нам таз, дали, вода была в каждой камере, водопровод, кран. Мы помыли полы, нам потом дали матрасы. И здесь трое суток нас держали, день и ночь. Следственный изолятор устроен по последнему слову техники. Если так его обрисовать, вот в том здании, где поместили меня и да, почти всех. Он, кажется, пятиэтажный, находится в какой-то яме. Заходишь, коридоры расходятся с центрального, уходишь со входа, и расходятся коридоры лучами. Во всех пяти этажах перекрытий нет в коридоре. Возле дверей неширокие балконы, такие сантиметров по 70, огорожены барьером, это в камеры вход. Поэтому в балкон идешь и в камеры в сторону. От коридора до, от балкона до балкона натянута сетка рабиса. Такая большая ячейка где-то 30 на 30 миллиметров. Что в случае кто-то бросится с пятого этажа, не разобьется. Он попадет в эту сетку и все. И там видишь, с одного балкона ты видишь все здание, все. Так что один охранник, он видит все здание. Охранников то много, они друг друга видят. В общем, устроено чудесно. Все поварено с таких с двутавровых баллов. Ну, все сделано там. Камеры высокие, окна небольшие, очень высоко, так что даже рукой не достанешь низ окна. Небольшие, просто как форточки. Вот. В камере в каждом раковина умывальника и раковина туалета. В каждом предлагали нам постоянно пищу 3 раза в день. Чай, пищу. Никто не принимал. За все 3 дня все пребывали в посте и молитве. Все, кто был. День и ночь вызывали всех на следствие, день и ночь на каждом заводили дела. Сняли отпечатки пальцев. Заходишь в кабинет следователя, там столько аппаратуры, все там, видимо, и слушает, и видит,
и пишет
все. Вот. Полированные столички для подследственного, стул, столичек в противоположной стороне. Там следует со всей своей аппаратурой. Аппаратура в таких шкафах, она вмонтирована. Только видно некоторые лампочки. Сигнальные, красные, зеленые, вот это. А клавиатура у нее тут на столе все это. В общем, по последнему слову техники все это. Я говорю, вот мой паспорт. Кто я такой? Больше от меня вы ничего не возьмете. Для чего мы приезжали? Мы сдали документы в Центральный комитет. По каким вопросам все. Мы не скрываемся, кто мы такие. Вот. И они здесь за этих 3 суток завели на каждого уголовное дело. После 3 суток они начали нас развозить поздно вечером по вокзалам. Когда мы сидели здесь, от пищи мы все отказались. Вот. Они думали, что мы голодовку объявили. Мы им объяснили, нет, у нас не голодовка, у нас пост. У нас не голодовка, мы голодовку не объявляем. А постоянно проводились в камерах молитвы. По многим камерам пение. По всей Лефортовской этой тюрьме разносилось пение. Особенно помню, соседние с нами камеры сидели сестры. Это были зачинщики пения. Они без пения вообще не могли. Они запоют, и мы здесь в камерах. Сначала они, правда, начали запрещать было эти охранники, а потом уже не обращали внимания. Махнули рукой. А так сначала стучат ключами «Прекратить безобразие», как они обычно. Вот так мы 3 суток пробыли. Ну и так, после этих 3 суток у нас где-то так уже темно было. Поздно вечером, часов, наверное, в 10 или в 11. Но грузят свои автобусы и развозят по вокзалам. всех нас в восточном направлении отвозят. На Казанский вокзал. На вокзал привезли и тоже в милицию свою идти. Темные, душные заведения. Ни в общее, ни в сам зал. Ну, здесь они беспрепятственно отпускали в магазины, так купить пищу себе, потому что мы после 3 суток не кушали. Не всех отпускали, а так, сколько нас там сидит, допустим, человек 15-20, от них 2-3 человека идут с милиционером в магазин там закупить пищу, покушать. Приходит время отправления поезда, как обычно, часа за 2, за час приходят, называют фамилии, давайте деньги на билеты. Дают деньги на билеты, они сами покупают билеты. Объявили посадку на поезд, милиция забирает, ведет на поезд в общих вагонах, не в Столыпине, в общих вагонах. Билеты отдаются проводнику, нас садят в вагон и с нами милиция едет. Как обычно, вагон, люди, все, и милиция едет, как люди-то не знают, кого везут. На каждой крупной станции, помню, в Казани, в Свердловске, где менялась бригада, меняется бригада, это проводники-то одни и те же, а бригада меняется, локомотив меняется, который везет состав, а не всю дорогу. Менялись и милиция постоянно, а определенное время провозят и меняется. И вот при смене милиции постоянно проходили какие-то гражданские, видимо, из КГБ. Холеные. Придут, посмотрят, пересчитают. Все, милиция сменяется и едем дальше. Я ехал с друзьями из Барнаула. Несколько сестер и несколько братьев. И мне почему-то так и положилось на сердце, что они сразу с поезда снимут и передадут в тюрьму. Я так думаю, и дома знать не будут, где я, они же не сообщат, как обычно. Поэтому я решил, не доезжая до Омска, сойти. Это Ишим, последний район Тюменской области. Он когда-то был в Омской области, а теперь передан он в Тюменскую область. Я друзьям говорю, что я, говорю, здесь схожу. И где-то было вечером, солнце уже зашло, но еще не темно было. Я подготовил свои вещи. Я собрал потихонечку и в эту другую дверь, не там, где проводник, а в другую дверь. Милиция так занята была, потому что народу много не видно, а так они строго не наблюдали. В туалет мы уходим, или выйдешь на перрон на остановке. И я выхожу и ушел. И уже в Омск приехал я на электричке, пригородным поездом. Прибыл в Омск, я не пошел домой сразу, как знал, что дома будет слежка обязательно. Я пошел в дом Николая Романовича, Савченко. 17-го забрали, 18, 19, 20 нас продержали в тюрьме. 3 дня мы ехали в поезде до Омска. 24-го я пришел домой, это была среда. А 26-го утром я проснулся еще. Где-то 6 не было. Открыл дверь в кухню проветрить. Вся еще семья спала, и мама спала, и Шура спала. Слышу что-то через забор. Я только на дверь вышел. 2 молодых человека вскакивают. Ваша как фамилия? Я говорю, Козырев. Алексей Тимофеевич, я говорю, да. Мы с областной прокуратурой, вы арестованы. Я говорю, а я вас ожидал. Вот. А я уж все, рассказано братьям, все. Больше мне ничего не нужно было. Только они это сказали, сразу открывают калитку, уходит майор милиции, много понятые, как обычно. И меня сразу вводят в следственный изолятор, а дома здесь обыск. С семьей прощался я, побудил всех. Для всех, конечно, для мамы, для Шуры было дико, что я хожу их будить, и за мной 2 человека ходят. Бессовестно, и в спальню, и везде. Я захожу к маме с папой в их комнату, и они за мной не отступали ни на шаг. Я побудил всех дома, сказал, что вот за мной пришли с арестом. Вот, мы собрались все в комнату, папе, маме. Деток я всех побудил, старших, кто уже был, Любочке было 8 лет. Мы преклонили колено, помолились, я с ними распрощался и ушел. Вот так было такое расставание мое. Я считал это самое лешее, как я говорю, что, потому что Я не ждал возврата своего из Москвы, и семья не думала, что я возвращусь. А здесь Господь позволил возвратиться, рассказать все, как было, не только семье, но и братьям. И осудит меня по 142 статье УК РСФСР, нарушение декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви областным судом, и дают мне 3 года с содержанием в тюрьме. Лишение свободы 3 года с содержанием в тюрьме. Так вынесли приговор.
Не за разбой и не за злато мы перед вами предстоим. Сегодня здесь, как в дни Пилата, Христос Спаситель наш судим. Святой пророк из Назарета, за что судим сегодня ты? За то, что ты источник света, любви, добра и чистоты. И вот пред вами мы предстали, вернее сказать, приведены, чтоб вы о Господе узнали, что есть у Господа сыны. Не моя стража окружает друзей Христа стальным кольцом, но сам Спаситель вдохновляет стоять спокойно пред судом. И в жертву не несли детей. Мы о спасении возвещали, о красоте святых идей. Мы призываем Церковь Божью идти тернистою тропой, вести борьбу с коварством ложью во имя цели неземной. Нет, не убить свободу веры, Христа в тюрьму не заточить. Христовых подвигов примеры в сердцах спасенных будут жить. Суды и новые гонения лишь веру в Бога укрепят, и всем грядущим поколениям о правде Божьей возвестят. За дело истины Христовой вставайте, новые борцы, несите смело Божье слово по всей земле, во все концы.